страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Наше путешествие продолжается, и мы с вами встречаемся в 933 раз. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Даниила. Мы с вами сегодня продолжаем читать 8 главу. И 8 главу мы сегодня дочитать не успеем, потому что у нас достаточно важное, много важных разговоров, много интересных бесед и вещи, которые я хотел бы сегодня вам обязательно показать в 8 главе. Я не хочу как-то здесь замедляться. Еще по той причине, что перед нами исполнившееся пророчество. Пророчество, исполнившееся в Священном Писании. И был интересный вопрос. Спрашивают, а где же, есть ли пророчества в Библии, которые не исполнились? Действительно, все ли пророчества в Библии исполнились? Тут интересная тема, и заключается она в следующем. Во-первых, был совершенно четкий критерий пророчества и критерий пророка в Ветхом Завете. Вот если пророк высказывал пророчества, которые не исполнялись, тогда это, очевидно, лжепророк. Тогда слушать его не нужно, тогда обращать внимание на эти пророчества не стоит. Поэтому, если мы говорим о Священном Писании, то здесь пророчества делятся на две группы. Во-первых, это пророчества, которые уже исполнились, и их реально очень много. Мы с вами обращали на эти пророчества внимание, например, когда читали книгу пророка Исаии. Мы говорили об этом, когда читали Иеремию, когда читали Иезекииля. Мы сейчас говорим об этом, когда читаем Даниила. Но когда мы читали другие книги, в частности, Исаию и Иезекииля, мы говорили о пророчествах, которые, да, не исполнились, но либо это пророчества, которые далеки от нас. Мы, например, говорили про Тир и Сидон достаточно подробно и говорили о том, как исполнились эти пророчества. Или это пророчество об Иисусе Христе. И мы с вами видим их исполнение в книгах Нового Завета, уже в событиях новозаветного периода. Это одна история. Другая история – это пророчества, которые мы находим в книге пророка Даниила, конкретно 8 глава. Но и не только 8 глава, потом мы тоже дальше об этом будем говорить. Это исполнившиеся пророчества, пророчества, которые так или иначе влияют на наше время. Пока в 8 главе мы с вами говорим о межзаветном периоде, периоде между Ветхим и Новым Заветом. И об этом мы тоже кое-что скажем. Это важно сегодня в качестве предисловия. И мы с вами читаем об исполнившихся пророчествах вот этого периода. Но дальше мы с вами будем говорить о нашем времени. Я имею в виду здесь, или говорю здесь о нашем времени, так скажем, расширительно. Я имею в виду и эпоху церкви тоже. Я имею в виду и период церкви тоже. Вот в этом широком варианте, в этом широком подходе мы говорим о нашем времени, и мы говорим также об исполнившихся или исполняющихся пророчествах. И вот тут как раз ответ на ваш вопрос. Если мы не верим, это не про нас, есть немало людей, которые скажут, нет, я не считаю Библию Божьим Словом, я не считаю Библию Богодухновенной книгой, и тогда, да, какие-то пророчества в Библии истины, какие-то ложные, что-то от Бога, что-то от человека. И люди начинают разбирать Библию на Божие и человеческое, делать такую сортировку в Библии, сортировку в Священном Писании. Это один подход. Другой подход, и это наш с вами подход, по крайней мере, подход людей, которые ведут эти программы, которые участвуют в этой команде. Другой подход заключается в том, что Библия – Слово Божие целиком, от начала до конца. Мы доверяем Священному Писанию. И поскольку мы доверяем Священному Писанию, мы также понимаем, что есть пророчества, которые исполнились, а есть пророчества, которые еще не исполнились. Вот эта вот история с еще не исполнившимися пророчествами, она, конечно, важна, но если пророчество еще не исполнилось, это значит, что ему еще предстоит исполниться. Это еще впереди. Вот это вот по поводу исполнившихся, не исполнившихся пророчеств. Еще одна история, которая звучит в комментариях ваших, Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook по страницам Библии и другие группы, где вы смотрите или слушаете эту программу. Так вот, еще одна история, которая звучит в комментариях, это история о том, стоит ли смешивать веру и политику. Пишут нам про то, что вера в душе, а политика, соответственно, не в душе, да, вот за ее пределами. А не стоит, не стоит смешивать веру и политику, это очевидно. Ну, просто потому, что политизированное христианство оказывается страшным. У христианства такая штука. Его пытаются привлечь на свою сторону самые разные политические силы. И с именем Божьим на устах, к сожалению, совершались не только глупости в истории человечества. С именем Божьим на устах совершались и жестокости, совершались и несправедливости. Так что, конечно, не стоит. И вот, я думаю, вы заметили, мы, по крайней мере, стараемся это делать в наших программах, что в подавляющем большинстве наших программ мы никак не касаемся политических вопросов. Не касаемся и не будем касаться. Однако есть ситуации, когда мы приходим к пророчеству. Причем пророчеству, которое касается конкретики, которое касается и прошлых времен, и современного дня тоже. И мы не говорим о политике с точки зрения, не знаю, тех или иных политических партий. Но мы говорим о том, как, я попытаюсь здесь очень точно сформулировать, или по возможности точно сформулировать, мы говорим о том, как Божие Слово в своих пророческих книгах помогает нам понять современные процессы. Вот именно это. Ну, например, есть процесс глобализации. Это процесс политический? Да, конечно. Как и экономически тоже, потому что он связан с экономикой, с производством, с распределением благ, распределением или движением, скажем так, движением финансовых потоков. Вот. Но это также и духовный процесс. Когда мы читаем с вами Священное Писание, мы понимаем, что Священное Писание говорит о глобализации. Оно очень четко указывает как раз на эти процессы. И вот когда это происходит, мы об этих процессах говорим ровно так и ровно потому, что о них говорит Священное Писание. Не больше. Вот опять, здесь есть две крайности. Одна крайность – это все увести в политику. Другая крайность, и, к сожалению, эта крайность тоже бывает, это сказать, ну вот вера в душе, она никакого отношения к миру вокруг меня не имеет. Пусть происходит все, что угодно, на моя вера в душе. Да, вера, конечно, в душе. Но ведь мы смотрим на события, на грядущие события, на происходящие события Божьим взглядом. Теперь, по этому поводу. Сейчас, наверное, кто-то из вас не согласится, но, ну, по крайней мере, послушайте. Потому что я, кстати, напомню, что эти программы делаются по материалам доктора Джона Верна Маги. Эти материалы предполагают, что мы изучаем Библию за 5 лет, читаем ее от начала до конца. Ну, собственно, сейчас мы с вами этим и занимаемся. Так вот, иногда люди боятся того, что ой, приближается последнее время. Ой, глобализация. Ой, компьютеризация. Ой, еще что-то подобное. Я вспоминаю, вспоминаю разговор, который у меня был. Даже не у меня, а у целой группы студентов с одним из наших преподавателей в богословской семинарии. Это было в Штатах, это было в 90-е годы уже прошлого века. И преподаватель тогда говорил о том же, о чем в какой-то из своих программ рассуждал доктор Джон Вернон Маги. Он говорит, смотрите, многие христиане сегодня, ну тогда в 90-е годы, сейчас уже нет, но говорит, многие христиане сегодня боятся компьютеров. Говорят, ой, единая информационная сеть, единое информационное пространство. Мир объединяется. Какой кошмар. Надо этому препятствовать, надо это пытаться остановить. И преподаватель, который, кстати, был профессором, доктором философии, он изучал новозаветные, новозаветные времена. Вот. И вот он такой говорит, зачем препятствовать, зачем останавливать. Это же процессы, которые идут. Это же процессы, которые развиваются. И чем быстрее все это произойдет, тем быстрее Христос придет. Да, вот. Да, хорошо, идет глобализация. Значит, идет Христос. значит, приближаются последние времена. Да, в зависимости от нашего взгляда и нашего понимания роли церкви и места церкви в последние времена, эти времена могут быть несколько разными. Да, могут быть разные ситуации. Вот, но в любом случае Христос идет. И вопрос, а мы доверяемся страхам этого мира или мы доверяемся грядущему Христу? Кстати, ответ на этот вопрос – это одна из причин, по которым столь важно чтение пророчеств для любого христианина в любые времена, особенно, кстати, в наши времена. Но вот смотрите, если мы с вами внимательно читаем Библию, если мы с вами внимательно читаем Священное Писание, то мы предупреждены. Бог предупредил нас о том, что будет, Бог предупредил нас о том, что нам предстоит. Рассказывают, конечно, это анекдотический такой случай, но все же. Рассказывают про пастора молодого, который проповедовать начал. Это была, по-моему, его первая проповедь или одна из первых проповедей. И он решил проповедовать из книги Откровения Иоанна Богослова. Вот, и он проповедует в такой небольшой, маленькой церкви, по-моему, американской церкви, кстати говоря, в Штатах. Вот, и он все забыл. Ну, то есть он выходит, у него начинается такой нервный, вот, нервная такая трясучка. Он решает, ну, раз я проповедь забыл, надо хоть библейский стих прочитать. Да, ну, есть же стих, по которому я собирался говорить, вот я его прочитаю. Так вот, он выходит и говорит: «Се гряду скоро». И дальше сообразить не может. То есть проповедь к нему так и не возвращается. Ну, что делать? Он снова еще громче повторяет: «Се гряду скоро». Вот. И проповедь так к нему и не приходит на память. Он уже в отчаянии. «Се гряду скоро», говорит он. И он нагибается вперед на эту кафедру. Кафедра маленькая. Пастор все-таки достаточно большой. Он падает, он перелетает через кафедру и падает вниз, а прямо перед, вот перед кафедрой уже сидят люди, и сидит в первом ряду бабушка, и он практически на колени к этой бабушке падает, пастор, и говорит ей: «Ой, извините, пожалуйста, простите, и случайно». Вот, она так на него смотрит и говорит: «Не, ничего, милок, все нормально, ты же меня 3 раза предупреждал». Вот, и опять, тут по-разному можно относиться. И Господь нас предупреждает. Вот если мы с вами читаем внимательно, читаем Священное Писание, то многим вещам, которые происходят в этом мире, мы перестаем удивляться. Ну, практический пример, уже не из серии таких шуток, да, а вот практики. Когда появились вот эти самые атеисты второй половины 20 века, когда возникла вот эта мысль, мы с вами об этом уже говорили, между прочим, о том, что не просто Бог – это опиум для народа, или религия, извините, это опиум для народа, а религия, любая религия опасна для жизни, она опасна для общественного спокойствия. И особенно, кстати, это начали педалировать, на этом начали настаивать после событий 11 сентября 2001 года. Так вот, когда это все произошло, некоторые удивлялись, что происходит с современным атеизмом, куда он вообще пришел и как с этим быть. Другие, однако, не удивлялись. Они увидели, как и Христос предсказывал, что будут на христиан нападать, и что будут христиан обвинять, и что будет считаться, что правильно поступил тот, кто от христиан как-то пытается избавиться. И пророки об этом говорили, пророки это предсказывали. И, собственно говоря, одна из граней Антихриста как раз и будет состоять в том, что он попытается заменить собою всякое богослужение, ну, в частности, ссылаясь на политическую опасность этого богослужения. Значит, что получается? Получается, что удивляться-то нечему. Вот потому что все то, о чем мы говорим, было предсказано в Священном Писании. Надо слушать внимательно, надо читать внимательно, надо размышлять, надо молиться, искать Божьей воли, Божьего пути. Но удивление, я думаю, здесь ни к чему, именно вот по тем причинам, о которых мы сказали. То есть это все было открыто в пророчестве. А еще один вопрос, Наталья, кстати, его задает, и он, ну, как раз связан вот с этим. Да, а как в контексте пророчества, как в контексте всего этого понимать, например, и роботизацию, она говорит про роботизацию конкретно, она говорит про искусственный интеллект, и Наталья отмечает, что все это вытесняет человека. Человек остается неудел. Если помните старый фильм «Приключения электроника», там, кстати, вот по-детски, но интересно ухвачена эта мысль. Там Сыроежкин, кстати, сам в этом виноват. Если помните его песню «Вкалывают роботы», там по-разному, в последнем куплете «Вкалывают роботы, счастлив человек». Реально Сыроежкин при этом оказывается совершенно несчастлив. Получается, что это его вина. Получается, что он забыл о том, к чему он призван, он забыл о том, кем или чем он должен быть. Там вся история перепутана, там вся история перекорежена. Но на самом деле перекорежена не только вся история фильма «Приключения электроника», перекорежена вся история человечества, перекорежена нашим грехом. И Бог как раз через жертву Сына Своего Иисуса Христа делает все необходимое. И как раз единственное, что может эту ситуацию исправить. Как же быть с вот теми вопросами, о которых здесь говорит Наталья? Искусственный интеллект, роботизация и так далее. Я начну, может быть, с неожиданного. Кто-то из вас, те, кто хорошо учились в школе, даже те, кто, может быть, не очень хорошо учились в школе, но все-таки учились, вы наверняка помните, кто такие лудиты. Да, лудиты. Вот английская история. Такие товарищи, которые боролись с техническим прогрессом. Они понимали, что если машина их заменит, если машина будет выполнять тяжелую работу, если машина будет выполнять труд, которым они раньше занимались, то им нечего будет делать, им нечего будет есть. То есть, соответственно, такое желание защититься и желание остановить технический прогресс. Технический прогресс не остановили, ну, это, собственно, было невозможно. Защититься, ну, кто перепрофилировался, кто нашел новое место, кто нашел новую работу, ну, соответственно, те защитились. А работы, в принципе, людям хватило и хватало. Вот это было тогда. И, кстати говоря, вот этого нам в учебниках истории не говорили, особенно в советских учебниках истории, да и уже в постсоветских тоже не говорили, потому что это считалось неважно. Но у этих движений, в частности, у движения лудитов, был и христианский подтекст тоже. Они тоже усматривали тогда приближение последних дней, приближение Антихриста в том, что приходила вот эта вот технология. То, что машина заменяла человека, начинала выполнять ту работу, которую раньше выполнял человек. Ну вот теперь давайте перенесемся в 20-й и уже в 21 век. С одной стороны, есть тенденция, и тенденция очевидна. А тенденция заключается в том, что технические средства делают все больше. По одной из моих профессий, профессии, по которой я работал и работаю до сих пор по образованию, я переводчик. И я вижу, как в определенном смысле, не везде, но в определенном смысле, в определенных сферах работа переводчика уходит на задний план. Потому что переводчик в телефоне сидит. Да, вот это искусственный интеллект, это возможность для этих приложений проанализировать большие базы данных, ну или работать с вот, серверными мощностями, которые эти данные анализируют. Конечно, это не у вас на телефоне анализируется. Ну вот, и сделать перевод. А я вижу, как эти профессии отступают. И часть этого, опять, ну, я это скажу, хотя понимаю, что кто-то согласится, кто-то нет, часть этого – это нормальный процесс. Вот действительно нормальный процесс. А потому что у человека возникает время, у человека возникает возможность заняться чем-то другим. Сколько монахов, например, получили возможность заняться чем-то другим, когда книги перестали переписывать, а стали печатать. А против печатных книг, между прочим, воевали очень и очень серьезно. Вот, это одна сторона. Но есть, однако, и другая сторона. А что, если этические решения принимаются с точки зрения господства не Божьего, а, во-первых, человеческого, а, во-вторых, господства некой интеллектуальной элиты? Вот ты умнее других, у тебя IQ выше других, соответственно, ты имеешь больше прав. А что, если решения принимаются вот с этой точки зрения, которая не учитывает Божьего действия, которая не учитывает Божьего господства? Тут достаточно тонкая штука. Дело в том, что искусственный интеллект не принимает решения сам. Вот компьютер, даже если мы говорим, допустим, о нейронной сети, да, нейронная сеть может обучаться. Она будет самообучающейся. Но она работает, исходя из той информации, которую она получает. Вот чем ее кормят, то она и ест. И определенные принципы, которые в нее закладываются, эти принципы закладываются человеком. И дальше уже, да, она развивается, она обучается на основе этих принципов. Теперь смотрите, что получается здесь. И опять-таки не я это придумал, это озвучено. Озвучено это достаточно давно, ну как давно, лет 20-30 назад, когда вот эти вопросы стали актуальными. А грешный человек с исковерканной греховной природой создает технические средства, создает сейчас уже приложение на искусственном интеллекте, в которые он закладывает, внимание, это важно, он закладывает себя. Смотрите, Бог создал человека по своему образу и подобию. Человек же, согрешивший человек, человек, утративший общение с Богом и пришедший к такому состоянию, когда это общение возможно только по Божьей инициативе, только Божьим действием. Так вот, человек создает тоже по образу и подобию, но своему. Если Бог создал нас по образу и подобию безгрешного святого Бога тогда, да, до грехопадения, то сейчас мы создаем технические решения по образу и подобию нашему, по образу и подобию греховного человека. И потому, вы помните, несколько лет назад это был скандал, когда Microsoft на искусственном интеллекте, компания Microsoft, сделала приложение, которое стало твиты писать. И вот это приложение стало ругаться, это приложение стало расистским. Вот. Почему? Да потому что, ну, во-первых, оно получило соответствующую, что называется, установку. Его создавали греховные люди. А во-вторых, оно анализировало то, что в Твиттере есть. А если дать приложению проанализировать просто то, что в Твиттере есть, оно, ну, скажем так, условно, оно видит состояние человечества, и ничего хорошего оно не выдаст. То, что на входе, то получается у нас на выходе. И вот здесь проблема. Проблема действительно существует. Стоит ли бояться этой проблемы? Осознавать – да. Но вот впадать в панику не стоит. Почему? А потому, о чем мы с вами говорили несколько раньше. Я же тебя три раза... Ты же меня три раза предупреждал. Ты же меня, Господи, предупреждал даже не три раза, а существенно больше. И предупреждал в пророчествах своих. Мы не ответили на комментарий Елизаветы. Я хотел на него ответить. Я думаю, что в следующий раз мы с этого комментария начнем. Напомню, что вы нам можете писать. Пишите, пожалуйста. Вначале мы читаем обычно ваши комментарии. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу и будем читать книгу пророка Даниила. Ой, еще не сказал про межзаветный период. Ладно, в следующий раз. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. И просим Тебя, Боже, введи нас сейчас, когда мы будем читать Слово Твое. Дай нам мудрости и силы. Прибудь со всеми нами, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии. Oh,
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 933-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле. Мы с вами в книге пророка Даниила, мы с вами сегодня читаем 8 главу. И в прошлый раз я уже сделал короткое введение к 8 главе, и я сказал о том, что этой главой часто пренебрегают. И пренебрегают по одной причине. И на самом деле эта причина для нас, я думаю, будет ключевой как раз для того, чтобы внимательно прочитать эту главу. Дело в том, что пророчества 8 главы исполнились. Все от начала до конца. И вот исполнившиеся пророчества на самом деле делают главу тем более интересной, тем более примечательной. Перед нами видение овна и козла. Давайте начнем читать с первого стиха. «В третий год царствования Валтасара царя явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде». Видение, явленное прежде, это видение, описанное в 7 главе. И оно было в первый год царствования Валтасара. Ну а в данном случае мы видим время, третий год царствования Валтасара, это самый конец Вавилонской империи. Идем дальше и читаем второй стих. «И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе, в области Еламской. И видел я в видении, как бы я был у реки Улая». Итак, Даниил оказывается в Сузах, столице Мидо-Персидской империи, второй из четырех империй, которые описаны в 3 и 7 главах. И находится город Сузы на берегу реки. У этой реки было еще одно название, ее называли также Керхе. Ну, а развалины города Сузы находятся на территории современного Ирана. Таким образом, видение это и пророчество это исполняется целиком и полностью через 200 лет после жизни исторического Даниила. И, между прочим, исполнение это столь примечательно, что либеральные критики предпочитают датировать книгу пророка Даниила поздней датой, даже не через 200 лет, а еще позже. Ее датируют вторым веком до Рождества Христова. Именно потому, что людям сложно представить себе сверхъестественное. Если датировать книгу пророка Даниила вторым веком до Рождества Христова, то она оказывается всего лишь историческим повествованием. И это имеет смысл как раз в системе координат, которая не предполагает сверхъестественного. То есть, если сверхъестественного нет, то Даниил действительно не мог заранее обо всем этом знать. И книга его должна быть написана позже. Но мы-то с вами исходим из того, что существует сверхъестественное, что существует пророческое знание, знание, открываемое от Бога. Читаем дальше третий стих. «Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после». И вот перед нами овен или баран. И, ну, поскольку в русском тексте написано «овен», мы будем с вами говорить «овен». Это Мидо-Персидская империя. И понятно, почему у нее два рога. Это медяне или медийцы и персы. Причем первыми поднялись именно медяне. И в Вавилон сначала пришли медяне. Генерал, захвативший Вавилон, был медийским генералом. Но дальше пришли персы. Именно персы взяли власть над медянами – и над всей империей. Получается таким образом, что основу для империи заложили медийцы, ну а расцвет ее произошел уже при доминировании персов. Так что фактически персы оказались выше медийцев или выше медян. Таким образом исполнилось пророчество про два рога. Читаем дальше четвертый стих. «Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался». Мы видим, как этот овен бодает в трех направлениях. Почему именно в трех? Да потому что сама эта Мидо-Персидская империя находится на востоке. Поэтому в древнем понимании – на восток идти было уже некуда. Можно было предположить Китай, но это земли, которые древних людей мало интересовали. Таким образом, империя расширяется во все стороны, в какие она может расширяться. Запад, юг, север. И развивается она, кстати, очень стремительно, очень напористо. Понимаете, персы были мотивированы духом завоевания. И казалось, что ни одна сила в древнем мире их не может остановить. Видел я, как этот Овен бодал к западу и к северу и к югу. И никакой зверь не мог устоять против него. И никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. До сих пор такое было доступно только Вавилонской империи. Теперь персы берут на себя прерогативы, которые раньше принадлежали только Вавилону. Однако владычество персов оказывается ограниченным по времени, потому что приходит другая империя. Мы читаем 5 стих. «Я внимательно смотрел на это. И вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Появляется еще одно животное. Это козел с единственным рогом. Если хотите, это единорог. И этот козел в конечном счете уничтожает овна. Единорог этот приходит с запада или из Европы. И Даниил сначала не мог понять, что это такое. И уже позже, в 21 стихе, Даниил узнает, что этот козел на самом деле представляет Грецию. Почитаем комментарий, который содержится как раз в 21 стихе. «А козел косматый – царь Греции, а большой рог, который между глазами его – это первый ее царь». Вот как раз указание. Если вы не верите, если вы не уверены, что это действительно так – то Священное Писание нам четко это комментирует. Мы находим четкое указание на первого царя Греции, на Александра Великого или Александра Македонского. И опять здесь можно понять людей, которые отрицают сверхъестественное, и им, разумеется, остается только одно – сказать, что текст этот написан позже. Потому что сложно представить себе, как такое можно было написать заранее. Сложно, если мы исключаем Божие действие, сложно, если мы исключаем Божие водительство. Что же произошло в истории? И на самом деле, поначалу персы имели успех в борьбе против греков. Греки воспринимали вторжение персов как встречу с иной цивилизацией, совершенно незнакомой, необузданной. Греции, кстати говоря, тогда, как единой страны, как единого государства, еще не было. Именно поэтому про Александра Македонского говорится в 21 стихе, как про первого царя Греции. До этого были города-государства, и эти города-государства, насколько возможно, пытались объединиться для неких общих дел, в частности, для военных или оборонительных кампаний. Когда-то это получалось, когда-то это не получалось. И вот сначала Греция проигрывает в схватках с персами. Однако не случайно Греция названа здесь единорогом, и мы также читаем о том, что этот единорог не касался земли, то есть он как бы летел над землей. Тогда оказывается, что этот единорог, представляющий собой Грецию, параллелен еще и крылатому барсу из видения 7 главы. Четыре крыла этого барса, а также тот факт, что единорог не касается ногами земли, указывают на стремительное перемещение армии Александра Македонского. Возвращаемся к тексту и читаем 6 стих. «Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей». Опять-таки история битв между Медо-Персидской империей и Грецией – это интересная и очень содержательная история. Сначала победы персов, потом действительно злость, ненависть, проявившаяся обида греков. И вот в этой ненависти Греция, в конце концов, истребляет Мидо-Персидскую империю. Последним царем персов был Ксеркс, и именно он ведет определяющие битвы. Одна из самых значительных – сражение при Фермопилах, при Фермопильском проходе. И сначала персы, как кажется, одерживают верх. Но сама Персия к этому времени уже ослабевает. На территории Персии начинается восстание. Для того, чтобы подавить восстание, персам приходится отступить с поля битвы с греками. И вот дальше, в битве при Саламине, буря разрушает персидский флот. И вот это было действительно очень и очень тяжелым ударом. Это было последнее в мире усилие Востока продвинуться на Запад. Да, конечно, были и завоевания мусульман, было и движение монголо-татарских племен. Однако вот на таком уровне, на всемирном уровне, вот эта история стала последней. И вот на Западе появляется этот гениальный генерал Александр Великий или Александр Македонский. Он прожил всего 32 года. Однако он смог продвигать свою армию быстрее, чем кто-либо это делал до него. Я прочитаю 7 и 8 стихи. «Я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него». Да, на протяжении долгого времени Медо-Персидская империя остается непобедимой. Вообще, друзья, если вы когда-то вообразите, что вы сами непобедимы или непотопляемы, то вот это как раз одно из начал гордости, одно из начал гордыни. Обратитесь к Богу по этому поводу, ну, потому что Богу есть что вам сказать, в том числе и из истории человечества. Читаем 8 стих. «Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных». Этот козел – это империя Александра Македонского. Рог – это сам первый царь Объединенной Греции, то есть не городов уже разрозненных, а единого объединенного государства. Но тогда возникает вопрос, а что же сломило этот рог? Ведь вообще говоря, никакая политическая или военная сила не могла его сломить, потому что он и сам всех покорил. Говорят, что Александр Македонский плакал, потому что понял, что нечего больше завоевывать, нечего больше покорять. И вот казалось, что жизнь прошла зря. Вообще любая жизнь, которая не подчинена Богу, проходит зря, и многие это на самом деле чувствуют. Они не знают, что по этому поводу делать. Возможно, они также не очень готовы обратиться к Богу. Но у них, по крайней мере, есть ощущение, что в жизни этой что-то не так. И вот Александр Македонский, проживший 32 с небольшим, почти 33 года. Умер он на территории Вавилона. Что произошло, как он умер? Это большой вопрос. Вопрос, по поводу которого спорят ученые и нет единого мнения. Известно, что Александр заболел тяжелой лихорадкой. Однако некоторые историки считают также, что лихорадка усугубилась из-за пьянства Александра Македонского. Дело в том, что, особенно в последние годы жизни, он любил устраивать попойки, пирушки вместе с высшими своими генералами. И вот Александр Македонский умирает, это происходит в Вавилоне, в 323 году до Рождества Христова.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Интересная штука, друзья, получается. Перед нами прошли три великие империи, и все три империи в большой степени погубило именно пьянство. Алкоголизм остается серьезной проблемой и сегодня, проблемой, на которую многие предпочитают не обращать внимания. Часто говорят о проблеме наркотиков, часто говорят о передозировках и так далее, и предупреждения о наркотиках очень и очень суровы. Представьте себе, пожалуйста, что те же предупреждения относятся и к алкогольным напиткам. Кстати говоря, в нашей жизни ведь, напротив, есть напитки, которые считают благородными. Есть ситуации, которые, как людям кажется, без алкоголя не обойдутся. Ну, например, на свадьбе. Я знаю, как зачастую неверующие люди воспринимают христианские свадьбы. Свадьбы, на которых люди веселятся, люди по-настоящему радуются, но не употребляют алкоголь. Окружающие порой говорят: «Как так можно? Какая радость может быть без выпивки?» Знаете, даже при том, что в сегодняшнем мире все активнее и активнее разрешают наркотики, многие не осознают, что алкоголь не меньшая, а, пожалуй, даже и большая опасность. Когда вы последний раз слышали предупреждение, например, о бутылке виски или ящике пива? Но я думаю, что вы слышали, как молодые люди, собираясь, например, отметить какой-то праздник, договариваются о том, кто принесет и виски, и пиво. После смерти Александра Македонского его держава разделилась на четыре части между четырьмя основными генералами. Кассандр, который был женат, между прочим, на сестре Александра, взял Европу, то есть Македонию и Грецию. Лисимах взял Малую Азию, территорию современной Турции. Селевк взял Азию и всю восточную часть империи Александра, за исключением Египта. А вот Египет и Северную Африку взял генерал Птолемей. С Иудеей история такая. Иудея находилась под властью Птолемеев, династии со столицей в Египте. Но в 198 году до Рождества Христова Иудея перешла под власть селевкидов, то есть потомков Селевка. И тут нам нужно будет ввести еще одно важное слово – это слово «эллинизация». Задача завоевателей заключалась в том, чтобы евреи, как и все остальные, жили по греческим законам, по греческим традициям. То есть нужно, чтобы они были подобны грекам. Отмечу, что во времена Птолемеев эллинизация хоть и происходила, но была не столь быстрой, не столь стремительной. Более того, делались даже шаги, которые помогали еврейскому народу. Например, именно при Птолемеях был сделан перевод Ветхого Завета или Еврейского Священного Писания на иврит. Перевод, который мы сегодня называем Септуагинтой. Ну а вот после 198 года до Рождества Христова, когда Иудея перешла под власть селевкидов, попытки эллинизации стали более настойчивыми. Читаем 9 стих 8 главы книги пророка Даниила. «От одного из них...» то есть одного из четырех генералов, вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. Прекрасная страна, в данном случае, это, конечно, Израиль. Именно так его называли. Рог этот растет к югу и к востоку. Это правитель из селевкидов. Звали его Антиох IV. У него было прозвище Епифан. Кстати, это прозвище, этот титул он сам себе придумал. Епифан буквально означает явление или откровение Бога. То есть тот человек, тот правитель, в котором открывается сам Бог. И Епифан, среди прочего, хотел истребить религию израильтян, истребить веру израильтян. Именно поэтому, взойдя на престол в 170 году до Рождества Христова, уже через 2 года Антиох Епифан приходит в Иерусалим и входит в храм и ставит в святилище идол Юпитера. Это было неслыханной дерзостью. Кстати, я думаю, что до Вавилонского плена иудеи как-нибудь это бы стерпели. Но Вавилонский плен начисто отучил иудеев от привычки делать идолы. Они жили на протяжении 70 лет там, где поклоняются этим идолам. И они больше такого не хотели. А вот Антиох Епифан для того, чтобы ускорить эллинизацию евреев, для того, чтобы сделать их подобными грекам, приходит в Иерусалимский храм и ставит там, в святилище, идол бога Юпитера. И это было первое, но не единственное его дело. Первое, но не единственное проявление мерзости запустения, о которой говорит Христос. Антиох Епифан также принес в храме в жертву вареную свинью и облил бульоном священные сосуды храма. Это уж осквернение, подобное которому сложно было себе представить. Читаем 10 стих. «И вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их». Комментировать эти слова довольно трудно. Самое очевидное толкование скорее всего, заключается в том, что Антиох восстал против самого Бога, его власти, его авторитета. И вот Антиоху и Епифану было позволено занять Иерусалим и храм. Очевидно, это была духовная война, в которой участвовали бесовские силы. Господь все равно торжествует, и торжествует Он через свой народ. В некоторых изданиях Библии, в тех, в которых есть второканонические книги, можно найти книги Маковеевы. Они как раз и говорят о восстании и партизанской борьбе, которые начались в результате такого действия Антиоха и Епифана. И во всем этом нужно отметить, что Бог допустил или попустил Антиоху и Епифану такое богохульство. Бог дал возможность, Бог разрешил Антиоху и Епифану войти в храм и сделать то, что Антиох там сделал. Читаем дальше 11 стих. «И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». Да, так оно и было. Храм был разрушен, ежемесячные жертвоприношения на какое-то время отменены. Понимаете, Антиох служил своему божеству. Этим божеством был бог Юпитер. Смотрите, Епифан служит богу Юпитеру и говорит о том, что бог Юпитер открывается через него. Читаем дальше, 12 стих. «И воинство предано вместе с ежедневной жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал». Это жутко читать. Бог дает возможность этому маленькому рогу на какое-то время действовать и преуспевать. Это было Божье дозволение. Сегодня мы порою задаемся вопросами, почему Бог дает возможность вот этому человеку, этой организации или этой идеологии действовать, как кажется, безнаказанно. Примерно то же самое и здесь. Антиох Епифан разрушил и осквернил храм, но Бог дал ему такую возможность. Читаем дальше 13 стих. «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыни и воинства будут попираемы». Ключевой вопрос. Сколько будет продолжаться это страшное богохульство? Бог дает возможность Антиоху и Епифану попирать все, что считалось святым. Когда же Бог все это ограничит? И как Он все это ограничит? Я надеюсь, что читая 7 и 8 главы книги пророка Даниила, вы увидели параллели между Антихристом и Антиохом Епифаном. И тот, и другой называются рогами, причем маленькими рогами. И тот, и другой вырастают из государств, империй. И тот, и другой ведут эти империи к развалу и пытаются создать свою. И тот, и другой восстают против Божьего народа, против Божьих святых. И тот, и другой оскверняют Иерусалимский храм. И тот, и другой воюют против Бога. Интересно, что на протяжении долгого времени, когда говорилось о мерзости запустения, предполагалось, что здесь имеется в виду именно Антиох Епифан. Однако очевидно, что Антиох Епифан стал лишь прообразом грядущего Антихриста. Он не исполнил всего того, что должен исполнить Антихрист. Например, он не создал мировое государство, он не установил мировое господство. И все же интересно делает Бог. Он устраивает события в истории человечества так, чтобы, глядя в прошлое и глядя в это прошлое его глазами, Божьими глазами, мы с вами лучше понимали настоящее и будущее. Доколе? Этот вопрос звучит в Библии снова и снова. Доколе страдания? Доколе войны? Доколе мучения? Доколе? Этот же вопрос будут, кстати говоря, задавать и святые великой скорби. Мы прочитаем его в Откровении Иоанна Богослова. Доколе? Мы постепенно подходим к ответу и на этот вопрос тоже, Ну, по крайней мере, в той его грани или в той его части, которая описана в видении, открытом Даниилу. Доколе будет продолжаться эта мерзость запустения, причиной которой стали действия Антиоха и Эпифана. И что будет дальше? Об этом узнаем уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.